Глава 23. Конингтон. Погибший лорд.
«Что же он так долго?» – спрашивал себя Гриф, расхаживая по палубе. «Неужели они и Хелдена потеряют, как Тириона Ланнистера? Может, валантинцы его схватили?» Надо было послать с ним утку. На одного Хелдена надежда плоха. Он доказал это, упустив в Салхорисе карлика. Робкая дева стояла на одном из самых убогих участков длинной гавани, между накренившейся плоскодонкой, торчащей здесь много лет, и ярко разукрашенным кораблем скоморохов. Шумные соседи читали вслух свои роли и чаще бывали пьяными, нежели трезвыми. В Валантерисе, как и везде после выхода из горестей, стояла удушающая жара, но это беспокоило Грифа меньше всего. Золотые мечи встали лагерем к югу от города и далеко к северу от того места, где он ожидал. Триарх Малакуо выступил на север с 5000 пехоты и 1000 конницы, чтобы отрезать их от дороги на дельту. Дейнерис Таргариен все еще на другом конце света, а Тирион Ланнистер может быть где угодно. По милости богов, его голову уже везут в Королевскую гавань. Но, скорее всего, он живеханек, пьян в доску и замышляет новую пакость. «Где Хелден? В какую из семи преисподних он провалился?» – воскликнул Гриф, обращаясь к леди Лемори. «Сколько нужно времени на покупку 3 лошадей?» Она пожала плечами. «Не безопаснее ли будет оставить мальчика здесь на лодке, милорд?» «Безопаснее ли?» «Да». «Разумно ли это?» «Нет. Он уже взрослый, и перед ним лежит путь, для которого он рожден». Грифу опротивили эти разговоры, опротивило прятаться, опротивило ждать. «Мы так старались скрывать принца Эйегона все эти годы», — напомнила женщина. «Я знаю, скоро он должен будет смыть краску с волос и объявить о себе, но время еще не приспело. Нельзя делать это в лагере, полном наемников». «Если Гарри Стрикленд замышляет недоброе, принц не спасется и на борту робкой девы. У Стрикленда 10000 мечей, а у нас один утка. Эйегон, принц, о котором можно только мечтать, и воинство Стрикленда должно видеть это собственными глазами. Они, в конце концов, его люди». «Его. Потому что им заплатили. 10000 совершенно чужих людей, не считая маркетантов и лагерных шлюх. А чтобы погубить весь наш замысел, достаточно одного, если голова хутора стоит лордства. Сколько Серсея Ланнистер даст за полноправного наследника Железного Трона? Вы не знаете этих солдат, милорд. Прошло 12 лет с тех пор, как вы с ними расстались, и ваш старый друг уже мертв». Милстоин, черное сердце. Он был так полон жизни, трудно поверить, что его больше нет. Золотой череп на шесте и бездомный Гарри Стрикленд вместо него. Права Лемора. Золотые мечи, кем бы их предки ни были, всего лишь наемники, а наемникам доверять нельзя. И все же. Прошлой ночью ему опять снилась каменная септа. Один с мечом в руке. Он бегал от дома к дому, вышибал двери, носился по лестницам, прыгал с крыши на крышу, и в ушах его гудел колокольный звон. Голова разламывалась от низких тонов бронзы и серебряных переливов. Еще немного и лопнет. 17 лет прошло с колокольной битвы, а у него все еще сводит нутро от звона колоколов. Многие полагают, что государство погибло, когда Роберт убил принца Рейегара молотом на трезубце. Так вот, до этого не дошло бы. Убей грифон, оленя, в каменной септе. Колокола в тот день звонили по ним. По Эйерису с его королевой, по Элии Дарнийской и ее маленькой дочке, по всем честным людям семи королевств и по серебряному принцу, по Эйегону. Согласно нашему плану, принца следовало раскрыть лишь перед королевой Дейенерис. Это когда мы думали, что девчушка пойдет на запад. Наша драконья королева обратила этот план в пепел, а мы, по милости толстого пенташийского дурня, ухватили дракониху за хвост и сожгли себе пальцы. Не мог же Иллирио знать, что девочка останется в заливе работорговцев. Как и того, что король-попрошайка умрет молодым, а Кхал-Дрога сойдет в могилу вскоре после него. Очень немногие из замыслов толстяка осуществились на деле. Гриф хлопнул рукой в перчатке по рукояти меча. Я годами плясал под его дудку, Лемора. И к чему это нас привело? Принц вырос. Его время, Гриф, позвал Янри, перекрикивая колокол лицедеев. Хелден идет. Полумейстер в самом деле шагал по набережной в пропотевшем насквозь хитоне, не менее несчастный, чем в Селхорисе, когда пришел заявить о пропаже карлика. Лошадей он, однако, купил и вел за собой. «Посмотрите, готов ли мальчик?» — сказал Гриф Лемори. «Хорошо», — вздохнула она. «Вот и отлично. Он полюбил Лемору, но это еще не значит, что ему требуется ее одобрение. Ее задачей было религиозное воспитание принца, с коим она успешно исправилась. Но молитвы его на железный трон не посадят. Это уж дело Грифа. В прошлом он подвел принца Рейгара, но его сына не подведет. Жизнь за него положит». Купленные Хелденом кони его не удовлетворили. «Получше ничего не нашел?» «Нет», — сварливо ответил тот. «И лучше не спрашивай, сколько они нам стоили. Да тракийцы за рекой, половина Волонтериса желают убраться. Как можно дальше? Лошади с каждым днем дорожают». Надо было пойти самому. После Селхориса Гриф уже не полагался на Хелдена так, как бывало раньше. Дал карлику себя уболтать, отпустил его в бардак одного, а сам торчал, как дурак, на площади. Хозяин заведения уверял, что карлика увели насильно, но Гриф не до конца в это верил. У беса вполне бы хватило ума нанять того пьяницу, который якобы похитил его. С себя Гриф тоже вины не снимал. Он ослабил бдительность, когда карлик заслонил Эйгона от каменного и не перерезал бесу глотку при первой же встрече. «Ладно, сойдут», — сказал он Хелдену. «Лагерь всего в 3 милях от нас. Робкая дева доставила бы их туда гораздо быстрее, но Гриф не хотел, чтобы Гарри Стриклин знал о постоянном местопребывании принца. Кроме того, идти вброд по отмелям и лезть на илистый берег прилично наемнику и его сыну, но никак не принцу со знатным лордом». Парня, вышедшего из каюты с Леморой, Гриф оглядел с головы до ног. Меч, кинжал, черные сапоги, начищенные до блеска, черный плащ на шелковой кроваво-красной подкладке, вымытые подстриженные волосы, заново окрашены в густой темно-синий цвет, чтобы глаза тоже казались синими. На шее 3 больших квадратных рубина на черной чугунной цепи, дар магистра Иллирио, красная и черная. Драконьи цвета. «Настоящий принц», — сказал Гриф. «Твой отец гордился бы, увидев тебя сейчас». «Обрыдла уже эта краска!» Молодой Гриф запустил пальцы в волосы. «Смыть бы ее». «Скоро смоешь. Гриф сам охотно бы это сделал. Хотя его когда-то рыжая голова теперь посидела». Он хлопнул юношу по плечу. «Ну, что, поехали? Твое войско ждет своего вождя». «Мое войско? Здорово все-таки». Улыбка прошла по лицу парня и тут же пропала. «Но ведь это наемники». «Йолло учил меня не доверять никому». «Умно», — признал Гриф. «Будь во главе, как прежде, черное сердце, дело иное. Но Милса Тойна 4 года как нет, а Гарри Стриклин совсем другой человек. Парню он об этом не скажет. Карлик и без того заронил немало сомнений в юную голову. Не всякий человек таков, каким кажется, и у принца особенно много причин соблюдать осторожность, но излишняя подозрительность отравляет душу и делает тебя боязливым. С королем Эйрисом именно так и случилось. Даже Рейгар под конец это понял. Лучше всего придерживаться золотой середины. Доверие приобретается верной службой, но будь открыт и щедр со своими людьми, пока они приобретают его». Мальчик кивнул. «Я запомним. Принцу дали лучшего из трех скакунов, большого сивого Мерина. Гриф и Хелден ехали рядом с ним. Южная дорога, первые полмили бегущая под белой стеной Волонтериса, далее следовала извивам Ройна и вела сквозь ивовые заросли и маковые поля мимо старого деревянного ветряка, чьи лопасти скрипели, как старые кости. К золотым мечам они прибыли, когда солнце уже понемногу клонилось к западу. Лагерь наемников, аккуратный и хорошо укрепленный, одобрил бы сам Эртур Дейн. Вокруг глубокий ров, во рву острые колья. Палатки стоят рядами, между ними широкие проходы. Отхожие места расположены у реки, и нечистоты уносят течением. Над конскими загонами в северной стороне пасутся дюжины две слонов, дергая хоботами тростник. Гриф смотрел на них уважительно. Ни один боевой конь в Эстеросе не выстоит против таких. По всей окружности лагеря под парчевыми боевыми штандартами на длинных шестах совершали обход часовые в доспехах с копьями и арбалетами. Гриф опасался, как бы отряд не распустился при Гарри Стрикленде, больше занятом полезными связями, нежели дисциплиной. Но беспокойство его, похоже, было напрасно. Сержант, с которым Хелден поговорил у ворот, послал гонца к капитану. Тот ничуть не похорошел с тех пор, как Гриф последний раз его видел. Тоже громадное брюхо и многократно зашитое лицо со старыми шрамами. Правое ухо не иначе, как собака жевала, левого вовсе нет. «Стало быть, ты теперь капитан, Флауэрс?» — сказал Гриф. «Как низко пали золотые мечи!» «Все еще хуже, чем ты думаешь, старый хрен. Меня и в рыцари посвятили». Воин заключил Грифа в медвежье объятие. «Вид у тебя жуткий, даже для того, кто дюжину лет как помер, и патлы синие. Когда Гарри сказал, что ты к нам скоро пожалуешь, я чуть не обосрался». «Здорово, Хелден, сосулька этакая, так и ходишь с аршином в заднице. А это кто ж будет?» «Мой оруженосец», — ответил Гриф. «А это Франклин Флауэрс, парень». «Флауэрс, имя бастартов с простора», — заметил принц. «Точно. Мать была прачкой в Яблочном. Вот кто-то из сыновей милорда и обрюхатил ее. Стало быть, я из фассавеев бурого яблочка. Ладно, пошли со мной». Стрикленд всех офицеров созвал к себе. Проклятые волантинцы потрясают копьями и хотят знать, каковы наши намерения. Солдаты у палаток пили, играли в кости и отмахивались от мух. Многие ли из них знают, кто такой Гриф? Вряд ли. 12 лет – долгий срок. Даже те, кто воевал вместе с ним, могут не узнать рыжебородого лорда Коннингтона в бритом, морщинистом и крашеном грифе. В отряде пустили слух, что Коннингтон, с позором отчисленный из мечей, за покражу казенных денег упился до смерти в Лиссе. Он до сих пор морщился при мысли об этом гнусном поклепе, на котором настоял Варис.
«Никаких историй о благородном изгнаннике», — просюсюкал евнух. «Тех, кто погиб геройской смертью, помнят чересчур долго, а воров, трусов и пьяниц вымарывают из памяти». «Что знает евнух о чести воина?» Гриф, скрипя сердце, согласился на его выдумку ради мальчика. «Ничего, дайте срок. Когда принц зайдет на железный трон, Варис поплатится и за эту пощечину, и за другие свои дела. Посмотрим тогда, кого вымарывают из памяти».
Парчевый шатер верховного капитана был окружен чистоколом с золочеными черепами, один больше других, уродливой формы, под ним совсем маленький, с кулачок, Мейелис, чудище, и его безымянный брат. Остальные почти все одинаковые, многие с трещинами и вмятинами от смертельных ударов, да у кого-то подпиленные острые зубы. «Который тут Милс?» –
— неожиданно для себя спросил Гриф. «Он на том краю», — показал Флауэрс. «Пойду, доложу о тебе». Он ушел в шатер, оставив Грифа созерцать позолоченный череп старого друга. При жизни сир Милстоин был страшен, как смертный грех, не в пример своему легендарному предку. Красота Терренса даже королевскую наложницу покорила, а Милс был лопоухий, с кривой челюстью, и такого здорового носа, как у него, Коннингтон никогда не встречал. Но обо всем этом забывалось, стоило ему улыбнуться. Черным сердцем его прозвали из-за эмблемы на щите, и Милс очень любил это прозвище. «Командира должны бояться как чужие, так и свои», — однажды признался он. «Это только к лучшему, когда твои люди считают себя бессердечным злодеем». На деле он был совсем другой. Солдат до мозга костей, но при этом кристально чест. Отец своим подчиненным и великодушный покровитель опального лорда. Смерть лишила его и носа, и ушей, и тепла, а улыбка преобразилась в оскал, сверкающий золотом. Черепа ухмылялись все до единого, даже жгучий клинок на высоком колу в середине. «Чему?» – спрашивается. «Он умер на чужбине, побежденный и одинокий. На смертном одре сир Эйегор Риверс, как известно, приказал выварить свой череп, покрыть его золотом и возить перед отрядом, пока золотые мечи не завоюют Вестерос вновь». Все его преемники следовали примеру первого командира. Джон Коннингтон мог быть среди них, не обернись его судьба по-другому. Он опять 5 лет воевал в отряде, выслужился из рядовых, занял почетное место по правую руку Тойна. После гибели Милса командиром вполне могли выбрать его, а не Гарри. Но Гриф ни о чем не жалел. На родину он вернется не в виде черепа на шесте. «Заходите», — позвал их вышедший из шатра Флауэрс. Офицеры поднялись с походных стульев и табуретов. Старые друзья улыбались Грифу и обнимали его. Новенькие вели себя сдержаннее. За некоторыми улыбками он чуял ножи и понимал, что не все ему так рады, как стараются показать. До недавних пор почти все они полагали, что лорд Джон Коннингтон пребывает в могиле. Так и надо. Не воруй у своих. Гриф на их месте, наверное, думал бы то же самое. Сир Франклин занялся представлениями. Некоторые из капитанов звались как бастарды – Риверс, Хилл, Стоун. Другие называли имена, прославленные в истории Семи Королевств. Гриф насчитал 2 Стронгов, 3 Пеков, Мадда, Мандрака, Лодстона, пару Колей. Имена они могли и придумать. В вольных отрядах человек может называться, как пожелает. Но роскошью блистали все как один. Наемники, как водится в их ремесле, носили все свое достояние на себе. Мечи с драгоценными камнями в эфесе, доспехи с инкрустациями, нашейные обручи, дорогие шелка, а уж на золотые браслеты каждого можно было лорда из плена выкупить. Каждый такой браслет знаменовал год службы в рядах золотых мечей. У рябого Марка Мандрака с дырой на щеке, где раньше было клеймо раба, имелась, кроме того, цепь из золотых черепов. Не все капитаны происходили из Вестероса. Летниц Балок, черный как сажа, но с белыми волосами, он, как и примился, командовал лучниками, щеголял в великолепном плаще из зеленых и оранжевых перьев. Похожий на труп волантинец Горис Эдориан заменил Стрикленда на посту казначея. Этот носил на одном плече леопардовую шкуру, и его намасленные длинные кудри были кроваво-красными, а остроконечная борода черной. Мастером над шпионами стал лиссиниец Лиссоно Мар, которого Гриф прежде не знал. Глаза сиреневые, волосы белые с золотом, а пухлости его губ позавидовали бы многие шлюхи. С первого взгляда Гриф едва не принял его за женщину. Ногти он красил в пурпурный цвет, в уши вдевал аметисты и жемчуга. «Лживые призраки», — думал Гриф, обводя их взглядом, — «призраки забытых войн, проигранных замыслов, подавленных мятежей, братства падших, опозоренных, лишенных наследства. Вот оно, мое войско. Вот все, на что мы можем надеяться. Бездомный Гарри был похож на воина меньше всех. Дородный, с мягкими серыми глазами, редеющие волосы на большой голове зачесаны на бок, чтобы скрыть лысину. Сидя на походном стуле, он мочил ноги в соленой воде. «Прости, что не встаю», — сказал он вместо приветствия. «Мозоли натер в походе, просто мучение». «Что ж ты, как старуха!» Стриклинды состояли в отряде со дня его основания. Прадед Гарри лишился своих земель, примкнув к черному дракону во время первого восстания черного пламени. «Золотые в четырех поколениях», — хвастался Гарри, словно четыре поколения изгнания и поражений могли быть предметом гордости. «Могу предложить бальзам», — сказал Хелден, — «и минеральные соли, чтобы кожа не была такой нежной». «Благодарю, буду рад. Налей вина нашим друзьям, Уоткин», — приказал Стриклинд оруженосцу. «Спасибо, не надо», — сказал Гриф, — «мы будем пить воду». «Хорошо, как хотите». «А это должно быть твой сын?» — улыбнулся принцу Стриклинд. «Неужели он знает, что рассказывал ему Милс?» Варис настаивал на полнейшей секретности. О планах, которые строили Евнух, Иллирио и Черное Сердце, не знал больше ни один человек. И вряд ли эти трое могли проболтаться. Теперь это, впрочем, уже не имело значения. Ни один отец не мог бы пожелать более достойного сына, но этот мальчик родился не от меня. И его имя не Гриф. Представляю вам милорды Эйегона Таргариена, перворожденного сына Рейегара, принца Драконьего Камня, и жены его Элии Дарнийской. С вашей помощью этот юноша скоро станет Эйегоном VI, королем андалов, райнаров и первых людей, правителем семи королевств. В шатре настала полная тишина. Кто-то кашлянул. Один из колей подлил себе вина в чашу. Горис Эдориан играл локоном, бормоча что-то на своем языке. Ласвилл Пэк переглянулся с Мандраком и Лодстоном. «Они знают», — понял Гриф. «Давно уже знают». «Когда ты сказал им?» — спросил он Стриклинда. «Когда мы вышли к реке», — сказал тот, шевеля в лохане стертыми пальцами. Люди волновались, не понимая, чего ради мы отказались от легкой компании в спорных землях и маемся на этой треклятой жаре, глядя, как тают наши деньги, ржавеют клинки и отвергаются выгодные контракты. Гриф покрылся гусиной кожей, услышав это. «С кем?» «С Юнкаем. Посол, прибывший охмурять Валантис, уже отправил залив работорговцев три вольных отряда. Он хочет, чтобы мы стали четвертыми. И предлагает вдвое против того, что нам платил мир, а в придачу одну рабыню каждому из солдат, 10 каждому офицеру и 100 юных девственниц мне. Седьмое пекло. Им понадобится 1000 рабынь. Где они возьмут столько? В Мерине. Давай полотенце, Уоткин. Вода стынет. И мои пальцы сморщились, как изюм. Нет, не это, помягче». «И ты отказал ему?» — произнес Гриф. «Сказал, что подумаю». Гарри поморщился. «Осторожно с пальцами, парень. Представь, что эти виноградины. Их надо просушить, не раздавив при этом. Вот так. Отказывать сразу было бы неразумно. Люди могли подумать, что я не в своем уме. И справедливо. Вашим клинкам скоро найдется работа». «В самом деле», — отозвался Лиссона Маар, — «вы ведь, наверное, уже знаете, что молодая Таргариен не пошла на запад». «Слыхали такую басню в Селхорисе?» «Не басню, а чистую правду. Труднее понять, почему». «Мерин она ободрала, как липку, это понятно. Я на ее месте сделал бы то же самое. Рабовладельческие города пухнут от золота, а войны требуют денег. Но какова причина ее промедления? Страх? Безумие? Лень?»
«Почему не столь важно?» Гарри развернул пару шерстяных полосатых чулок. «Главное, что она в Мерине, а мы здесь, и валентинцам наше присутствие крепко не нравится. Мы пришли поддержать короля с королевой, которые вернут нас домой. Но этой Таргариен, похоже, больше по вкусу сажать оливы, чем отвоевывать трон отца. А враги ее, между тем, смыкают ряды. Юнкай, Новый Гис, Толос, Красная Борода и принц-оборванец выступают против нее совместно. А скоро и Валантинский флот двинется в ту же сторону. Что она может противопоставить им всем? Постельных рабов с палками? «Безупречных», — сказал Гриф, — «и драконов». «Драконы у нее совсем молодые, недавно вылупились». Стриклинд осторожно натянул чулок на свои балдыри. «Много от них будет проку, когда все эти армии зажмут ее город в кулак». «Тем больше у нас причин поскорее до нее добраться», — заметил Тристан Риверс, барабаня пальцами по колену. «Если Дейенерис не идет к нам, мы должны идти, Дейенерис». «Не по водам ли, сир?» — осведомился Лиссана Маар. «Повторяю еще раз, морем нам туда не попасть. Я сам пробрался в Валантис, переодевшись торговцем, и разузнал насчет кораблей. В гавани полным-полно галей, когов и каррак. Но я весьма скоро понял, что имею дело с контрабандистами и пиратами. У нас в отряде, как лорд Конингтон наверняка помнит, 10 000 солдат, 500 рыцарей, каждый с тремя конями, 500 конных оруженосцев, не забудем и о слонах. Одного пиратского корабля для всех маловато, нужна флотилия. Кроме того, из залива работорговцев доносят, что Мерин взят в блокаду. «А если притвориться, будто мы согласны наняться к юнкайцам, — предложил Горис Эдорион, — пусть отвезут нас в Мерин, а под его стенами мы им вернем золотишко». «Даже один расторгнутый договор — пятно на чести отряда, — возразил Гарри Стриклинд, держа в руках больную ступню. «Позвольте напомнить, что к тому секретному соглашению приложил печать Милстойн, а не я. Я бы и рад его исполнить, но каким образом? Мне представляется ясным, что Таргариен никогда не пойдет на запад. Вестерос был королевством ее отца, а ее королевство – Мерин. Если она победит Юнкай, то станет королевой всего залива. Если же нет, то погибнет задолго до того, как мы подоспеем». Грифа это не удивило. Гарри Стриклинд всегда составлял пергаменты лучше, чем расправлялся с врагами. В нюхе на золото ему не откажешь. Хватит ли в нем духу для битвы – другой вопрос. «Можно идти и по суше», – заметил Франклин Флауэрс. «Дорога демонов – это смерть. Половина людей дезертирует сразу, половина оставшихся ляжет костьми вдоль дороги. Магистр Иллирио с друзьями, как ни грустно это звучит, возлагал слишком много надежд на юную королеву». «Скорее уж на тебя», — поправил мысленно Гриф. И тут слово взял принц. «Положитесь в таком случае на меня. Дейенерис — сестра Рейгара, я его сын. Одного дракона довольно». Рука Грифа в черной перчатке легла ему на плечо. «Храбро сказано, но думай, о чем говоришь». «Я думаю», — заявил мальчик. «Зачем мне идти к тетке с протянутой рукой? Я опережаю ее, как наследник престола. Пусть сама приходит ко мне, Вестерос». «А что?» — засмеялся Франклин. «Мне нравится. Поплывем не на восток, а на запад. Маленькая королева сажает оливки, а мы посадим на железный трон принца. Яйца у него есть». «Ничего не скажешь». Верховный капитан скинулся, как от пощечины. «У тебя что, Флауэрс? Мозги на солнце протухли. Нам нужна эта девочка. Нужен брак. Если Дейенерис примет нашего принца как своего консорта, 7 королевств сделают то же самое. Без нее лорды только посмеются над ним и выставят его самозванцем. И как ты располагаешь попасть в Вестерос? Ты же слышал, что Лиссона сказал, кораблей нет». «Он просто боится лезть в драку», — сказал себе Гриф. «Как их угораздило выбрать такого вместо черного сердца?»
Корабли не хотят идти на восток, а Вестерос другая статья. Триархи только рады будут от нас избавиться, даже, глядишь, и помогут. Кому нужна чужая армия у себя на пороге? В чем-то он прав, заметил Лиссона. Лев уже наверняка учуял дракона, подхватил один Коль. Но Серсея смотрит в сторону Миэрина и другой королевы. А принц она знать ничего не знает. Как только мы высадимся и поднимем знамена, народ к нам побежит со всех ног. «Побегут лишь немногие», — сказал Гарри. «У сестры Рейгара драконы, у сына их нет. Завоевать страну без Дейенерис и ее безупречных нам не под силу». «Первый Эйегон взял Вестерос без помощи евнухов», — ставил Лиссона. «Почему бы шестому того же не повторить?» «По плану толстяка», — перебил Тристан Риверс, — «тому, что меняется с каждой луной? Сначала Визерис Таргариен должен был привести к нам 50-тысячную орду дотракийцев. После смерти его заменила сестрица, послушное дитя, долженствующее приплыть в Пентос с тремя своими дракончиками. Потом дитя поворачивает в залив раба торговцев, сжигая города на пути, и толстяк решает, что мы должны ее ждать в Валантисе. А теперь, выходит, и этот план рухнул. Не знаю, как вы, а с меня довольно. Роберт Баратеон занял железный трон без всяких драконов. Мы тоже займем. А если я ошибаюсь, и народ не поддержит нас, мы всегда можем отступить обратно за узкое море, как жгучий клинок, и другие после него». «Риск», — упирался Стрикленд, — «не так уж велик теперь, когда не стало Тайвина Ланнистера. Самое время идти войной на семь королевств. За короля у них другой мальчуган, еще младше прежнего, а мятежников кругом что листьев по осени». «Все равно одним мы не можем. Гриф уже вдоволь наслушался трусливых доводов командира. Мы не будем одни. Дорн поддержит нас непременно. Матерью Эйегона была Элия, их принцесса». «Верно», — сказал мальчик, — «и единственный противник, который у нас останется, — это женщина». «По имени Ланнистер», — уточнил Стрикленд. «Рядом с этой сукой всегда маячит царь-убийца, и все богатство Бобрового утеса подпирает их сзади. А маленький король, по словам Элирио, помолвлен с девицей Тиррелл, стало быть, и Хайгарден за них. Даже век спустя у некоторых из нас остаются друзья в просторе», — стукнул по столу Ласвелл Пэк. «Власть Хайгардена не столь велика, как воображает себе Мейс Тиррелл». «Мы ваши солдаты, принц Эйгон», — сказал Тристан Риверс. «Точно ли вы желаете, чтобы мы отплыли на запад вместо востока?» «Да», — без запинки ответил принц, — «пусть тетка сидит в своем Мерине, без нее обойдемся. На железный трон меня возведут ваши верные сердца и ваши мечи. Быстрота и натиск — вот главное. Мы начнем побеждать еще до того, как Ланнистеры узнают о нашей высадке, и это привлечет к нам других». Риверс одобрительно улыбался, другие раздумывали. «Лучше уж я умру в Вестеросе, чем на дороге демонов», — сказал наконец Пэк. «Предпочитаю жить долго и в собственном замке», — ухмыльнулся Марк Мандрак. «Пару фоссовеев убью, и то ладно», — хлопнул по рукояти меча Франклин Флауэрс. Когда заговорили все разом, офицеры золотых мечей один за другим преклоняли колени и слагали мечи к ногам молодого принца. Последним это сделал бездомный Гарри с мозолями на ногах. Закатное солнце окрасило золотые черепа красными бликами. Франклин Флауэрс предложил показать принцу лагерь и представить ему кое-кого из ребят. Гриф разрешил, но с условием. «Помни, что для солдат он должен оставаться молодым грифом вплоть до переправы через узкое море. Только в Вестеросе мы смоем краску с его волос и облачим принца в подобающие доспехи». «Ясное дело», — Флауэрс хлопнул мальчика по спине. «Пошли, начнем с поваров. Это знакомство полезное». «Отправляйся на Деву», — сказал гриф полумейстеру. «Привези сюда леди Лемору, сира Ройли и сундуки Иллирио с доспехами и монетой. Поблагодари Изиллу и Яндри. Они свое дело сделали, и принц не забудет их, когда взойдет на престол». «Слушаюсь, милорд». Хелден зашагал к воротам, а гриф ушел в палатку, которую выделил ему Гарри. Он знал, что впереди их ждет много опасностей, но что из того? Все люди смертны. Время. Больше он ничего не просит. Он так долго ждал. Уж верно, боги дадут ему еще пару лет, чтобы увидеть на троне мальчика, которого он звал сыном, чтобы вернуть себе земли, родовое имя и честь. Может быть, тогда колокола, трезвонящие в его голове по ночам, наконец-то уймутся. Сквозь открытый вход падали красные и золотые лучи. Гриф скинул с себя волчий плащ, стянул кольчужную рубаху, снял перчатку с правой руки, ноготь на среднем пальце совсем почернел, плоть до первого сустава сделалась серой, кончик безымянного тоже понемногу темнел. Гриф, кольнув его кинжалом, ничего не почувствовал. Смерть верная, но не так, чтобы скорая. Еще год, еще два, еще пять. Каменные люди, бывает и по 10, живут. Хватит, чтобы переплыть море и увидеть еще раз Гриффин Руст, чтобы пресечь в корне род узурпатора и возвести сына Рейегара на трон. После этого лорд Джон Конингтон умрет со спокойной совестью.